Глава 14.
Открывашка? Разве такое вообще возможно?
После того, как я рассказал о еще одной своей способности и пояснил, что она делает, мама начала смотреть на меня как на диковинного зверя. Ты даже не представляешь, мам, что еще возможно в нашем мире. В теории я могу сделать из тебя ученика, из отца воина. Вопрос только в том, нужно ли вам это. Родители переглянулись, и оба почти синхронно покачали головами.
«Поздно нам уже что-то менять, сынок», — улыбнулась мама. «Да и кому мы в первом поясе нужны? Тем более во втором, если отец станет воином. Ни образования, ни навыков, ни профессии. Отец умеет охотиться, знает несколько техник, но даже ты, алмазный кандидат, наглядно показал разницу между постоянной практикой и спокойной жизнью».
40 лет назад за такое предложение я бы душу продал», — неожиданно разоткровенничался отец. «Но теперь я прирос к этому месту. Это мой дом, моя деревня, мои люди, моя женщина. Я не брошу их ради стремления к собственной силе. Но ты же понимаешь, что будешь страдать от голода до конца своей жизни?» «Разве?» Неожиданно произошло редчайшее событие. Отец улыбнулся, причем как-то по-теплому. «Скажи, ты только открывашка? Или тебя еще и как закрывашку можно использовать?»
«Закрывашка?» — нахмурился я, впервые услышав такое слово.
Однако быстро догадался, что оно означает.
«Ты хочешь удалить меридианы?»
«Не все, но до бронзового ученика я бы спустился. Голод не уйдет, но он станет на порядок меньше».
«Закрывашка».
На меня словно озарение снизошло. Сопряженные пары клана Тигра не были наказаны. Им просто заблокировали меридианы. Я ведь видел остатки узлов. Эти образования никуда не делись, но меридианы между ними были удалены. Как и у воинов, ядро энергии не удаляли насильно. Его просто растворили, избавили от энергии и позволили ей разойтись по телу. Это что получается? Когда эти сопряженные пары сжирали энергию зверей, они могли временно формировать меридианы между существующими узлами? Мы сражались не с кандидатами. Кажется, эту информацию имеет смысл донести до клана Феникса, чтобы у них не возникло проблем в будущем в соревнованиях. Хотя зачем мне это? Наши пути разошлись. Нет, небо не простит, если я оставлю этот момент в стороне. Информировать все равно придется, но вначале нужно проверить, действительно ли так можно. Отец, сиди смирно и не дергайся, даже если тебе будет больно. Велея? Я взял стул и поставил рядом с отцом. Ладони Велеи очутились у меня на плечах. Я взял отца за руки, но тут же отпустил. Не то. Понятия не имею почему, но таким образом это не сработает.
Стоя или лежа?
Велея понимала меня лучше всех. Лежа не поймут, да и управление потоками тебе придется забирать на себя. Пап, мам, вы, главное, не удивляйтесь, но по-другому не получится. Велея, давай. Мне пришлось вставать. Велея обошла меня и прильнула, обеспечивая контакт в 7 точках. Родители только хмыкнули, но промолчали. Между мной и Велеей начали циркулировать потоки энергии. И моя девушка, даже не видя их, умудрилась стабилизировать, превратив 2 переплетающиеся нити. Красную и белую. Тепло и холод. Я завел руки за спину. Контактировать с отцом через Велею посчитал неправильным. На помощь пришла мама, подсказав отцу, что надо делать. Она ничего не понимала, но чувствовала, что нужно предпринять и как. Меня взяли за руки, и я включил 3-й поток обмена, теперь уже энергии ЦИ между узлами. 16 потоков силы этапа мастер связали меня и Велею, и, наконец, я обратил внимание на энергетическую структуру отца. 107 меридианов, поделенных на 7 нитей. Золотой ранг этапа ученик дается за нить в сторону головы. Значит, ее нужно убрать в первую очередь. Нить отца, что уходила к голове, состояла из 8 узлов и меридианов, их связывающих. Я потянул энергию из самого верхнего меридиана. И тут же возникло понимание, что ее нужно куда-то девать. Просто рассеять в воздухе не получится. Я так не умею. Да и мама рядом. Что мама? Вся деревня рядом. Это, считай, энергия золотого ученика, вырвавшаяся на свободу. Меридианы отца выглядели достаточно сильными, прочными. Энергии в них сидело много, даже несмотря на постоянный голод. Значит, куда-то эту энергию нужно девать. И мой взгляд упал на ополовиненный на лечение канал между мной и Велеей. Кто сказал, что энергию можно получать только от духовных камней или сердца аномалий? Чем человеческие меридианы не источник? Мое предположение оказалось верным. Наш меридиан буквально вцепился в новый источник энергии и начал поглощать ее с небывалой жадностью. Словно это было самое желанное, что он только что мог получить в этом мире. Поток энергии между двумя узлами отца иссяк. Но сама связь оставалась на месте. Я просто обнулил меридиан, но не удалил его. Значит, нужно думать дальше. Что происходит, когда я формирую меридиан между мной и Вилеей? Я закручиваю энергию вокруг своего узла, затем насыщаю пространство энергией и уплотняю его. Что если для удаления нужно делать все в обратном порядке? Я только что снял уплотнение и насыщение, но этого недостаточно. Нужно размотать энергию вокруг узлов. Пришлось повозиться, пока до меня не дошло, что и как правильно делать. Связь между двумя узлами отца была тончайшей нитью плотной энергии, что сопротивлялось поглощению. Это, по сути, был живой орган, проложенный в теле. Удалить его невозможно. Требовалось разрезать тело и вытаскивать эту связь вживую. Но можно лишить ее контакта с узлами, и тогда связь прекратит выполнять свои функции. Эта жилка просто останется в теле, и в случае перенасыщения тела энергией потоки смогут пробиться между узлом и меридианом, вернув отцу силу. Вот как это работает. Поглотив кучу зверей плюс какие-то пилюли, сопряженные пары из клана тигра временно объединили свои узлы с меридианами, становясь могучими противниками. Вот почему мы с Вилеей даже поделать ничего не могли в пещере, успевая только защищаться. Когда восьмой меридиан был отвязан, с телом отца что-то произошло. Оставшиеся нити принялись странно пульсировать и перераспределять энергию. Судя по тому, как начали дрожать руки, состояние отца не позволяло продолжать с ним работу. Пожалуй, для первого раза достаточно. Нужно посмотреть, как поведет себя тело, лишившееся целой нити. Ведь оно привыкло находиться на этапе золотого ученика. Теперь же, получается, его насильно стащили на серебряный ранг. Я отпустил руки отца и перехватил управление потоками у Вилеи. Потребовалось аккуратно и спокойно их погасить. Когда я, наконец, открыл глаза, и Арис уже сияла над горизонтом, мы проработали, получается, всю ночь. Отец сидел в кресле с закрытыми глазами, но не спал. Прислушивался к новым ощущениям. Он пришел в нулевой пояс уже золотым учеником, так что не имел ни малейшего понятия, как здесь себя чувствуют серебряные. Услышав, что мы с Вилеей начали шевелиться, отец открыл глаза. «У вас то, что называют сопряжением?» Отец показал, что знал о достаточно редком явлении. «Оно — полное сопряжение трех типов энергии — тело, душа, разум. Понимаю, что этого не требуется. Но мне нужно произнести это вслух. О том, что я открывашка или что у нас сопряжение, никто не должен знать, отец, даже дядя. Когда жил в первом поясе, я служил роду Сот в отряде охотников. Наш командир рассказывал, что однажды кто-то из рода создал устойчивое сопряжение. Это считалось чем-то настолько невероятным, что глава выдал всем своим бойцам премию, чтобы отпраздновать это событие во славу рода. 30 лет назад. Мне так ни разу и не довелось увидеть тех, кто прошел путь сопряжения, как и большинству моих тогдашних соратников. Мы считали это чем-то невозможным, недоступным простым даусам. Я даже подумать не мог, что однажды мой сын станет одним из них. «Как ты себя чувствуешь?» У меня даже в груди все сжалось. В последних фразах отца было столько эмоций, столько тепла и гордости, сколько я не слышал, кажется, за всю свою жизнь. «Словно какую-то часть меня вырвали и выкинули», — признался отец. «Энергия в теле сильно уменьшилась. Тело начало вести себя не так, как раньше. Поменялось очень много, и нужно какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. Полагаю, бронзовый ранг пока подождет. Нужно понять, как существовать на серебряном. Но одно я знаю точно — голод уменьшился. Он не ушел, но стал на порядок терпимей. Полагаю, на бронзовом ранге я и вовсе смогу обходиться без духовных камней. Это... Спасибо, сын». Где-то сбоку всхлипнула мама. Мгновение спустя она бросилась к отцу и обняла его. Слезы полились рекой, но ее это не смущало. Отцу теперь не придется играть роль деревянного чурбана, боясь лишний раз показать эмоции. Контролируя каждый свой шаг, он справлялся с энергетическим голодом. Став серебряным учеником, отец мог потратить часть контроля на улыбки, на теплоту к окружающим, на то, чего лично мне не хватало всю мою жизнь. Вилея молча потащила меня наружу, чтобы оставить родителей одних. Усевшись на скамейку у крыльца, девушка подняла голову и зажмурилась, позволяя ласковым лучам Эарис окутать ее теплом. «Хорошая у тебя семья, правильная», — неожиданно произнесла Вилея. «Твой отец пожертвовал многим, чтобы остаться с близкими людьми. Это достойно уважения. Хорошо, что ты привел меня сюда. Теперь знаю, каким ты будешь, и меня это полностью устраивает. Мы надолго здесь?»
Думаю, сегодня мы поедем дальше. Как насчет Зулимана?»
«Не хочу сейчас к демонам».
Велия даже скривилась и открыла глаза.
«Наверняка мать узнает о том, что мы приехали. Припрётся навстречу, начнет приставать с расспросами. Ты не представляешь, насколько она бывает въедчива. Как только узнает, что мы теперь вместе, обязательно решит устроить пышную церемонию. Бесят все эти традиции. Кому какая разница, с кем я? Это моя жизнь, мое решение, мой человек. Точка».
«Тогда что скажешь по поводу нулевого пояса клана Тигра?» «Никогда на Западе не был. Там, по идее, даже дожди бывают не раз в год, как у нас. А едва ли не каждый месяц. Плюс там водят тигры. Что если покатаемся сейчас здесь по местности? Через 2,5 месяца заедем за тигром, покормим тебя и поедем дальше. Раз у нас есть бумага об окончании школы возвышения, никто не обязывает нас переходить в первый пояс именно на юге, в клане Феникса. Можем сделать это и у тигров. Твои зеленые глаза там даже вопросов не вызовут».
«Мне нравится».
Велея даже села, и ее глаза загорелись задором.
«Зандер, это же отличная идея. На Манюню нанесен герб фениксов, так что придурки из клана Тигра начнут на нас охотиться, чтобы содрать ненавистный им символ. Плюс они гораздо богаче, чем все остальные. Значит, и добычи там будет больше. Едем».
Вот только сразу сделать этого не удалось. Только на следующее утро. Улыбающийся отец — слишком редкое явление, чтобы его упускать. Мама расстаралась и приготовила поистине императорский ужин. Во всяком случае, так казалось мне. На столе оказалось все то, что я любил с самого детства. Набежали родичи и просто знакомые. Дядя притащил какие-то железки, что очень заинтересовали Велею. Соседи зачем-то нанесли сушеных ягод и грибов. Выглядело все так, словно в деревне Калед неожиданно состоялся ежегодный праздник, к которому готовились долгое время. Вскоре вернулась загадочно улыбающаяся Велея. О чем-то спрашивать ее было бесполезно, да и не нужно. Мне и так было известно, что она сделала. В аномалии появился железный стеллаж для различных мелочей. Моему хозяйственному демону вечно не хватало места, куда распихать добычу, поэтому она от этого страдала. Мебель, купленная в Варенде, уже была заставлена от и до. Теперь появился стеллаж, и следующие сутки, пока я буду управлять Манюней, Велея проведет в аномалии, сортируя предметы. Никогда бы не подумал, что у нее такая тяга к упорядочиванию всего и вся.
«То есть нормальной дороги на запад нет?» —
спросила Велея, когда мы поперлись по бездорожью. «Нужно заехать в одно место. Тайник там у меня».
«У тебя? Что за тайник? Почему ты о нем не говорил раньше?»
Ситуация как-то не располагала. Да и не думал я никогда, что одна пронырливая демоница так вотрется ко мне в доверие, что я без нее жить не смогу.
«Зандер, я же могу и ударить, причем так, что тебе лечение потребуется. Говори».
Пришлось рассказывать. Едва ли не впервые в жизни я был настолько откровенен с другим человеком. Рассказал все: как нашел странную стену, куда воткнулся волк, как вернулся и обнаружил камеру основателя школы Серебряной Цапли, как изучил 2 книги, написанные погибшим Даусом, и учебником по артефактному делу 1-го года обучения. Даже пояснил, каким образом скрывался от остальных, почему не рассказал наставнику и владыке Нургалу-Ли о том, что знаю о последних днях некогда бессмертного Дауса. Пояснил, что наша тайная аномалия — прощальный подарок главы школы тому, кто найдет его тюрьму. Поэтому распространяться о нем без надобности нельзя. И при первом удобном случае нужно обзавестись общепринятыми пространственными кошельками, но ничего ценного там не хранить. Поразительно, но Велея ни разу меня не перебила. Мало того, когда я закончил, мой хозяйственный демон ответственно заявил:
«Все правильно сделал. Рассказал бы наставнику, он забрал бы все книги себе, и ты бы никогда к ним доступ не получил».
«Там же не только книги. Там еще и великие артефакты находятся. Те, ради которых школу и уничтожили. Знаешь, я ведь раньше об этом не задумывался. Все ли старый Даус достал из своего хранилища? Неужели у него там только книги находились? В нашей аномалии можно целый дом построить, а тут...»
«Кстати, когда начнем стройку?» — перебила меня Велея. «Зандер, плевать на всех. Давай думать только о себе. Было что-то у старикана еще в тайнике, не было. Уже не узнать. Он труп, а трупы разговаривать не умеют. Но вот то, что у нас должен быть свой дом, — это факт. Еще и периметр нужно огородить заборчиком, чтобы случайно что-нибудь не выкатило из поляны. Не уверена, что во тьме, что окружает аномалию, можно что-то хранить».
«Дом-то нам зачем?» — спросил я.
«Что значит зачем? Резко в нос захотел? Дом — обязательное условие».
«Он же в аномалии. Мы не сможем там отдыхать. Не сможем там жить. Это всего лишь проекция дома в аномалии, но не сам дом. Пустая трата времени.
Велея!»
Удар в плечо был таким сильным, что Маню не качнулась. Ремни безопасности меня удержали, из-за чего повозка чуть не завалилась.
Еще раз скажешь так про наш дом, неделю кровью харкать будешь».
Судя по тону, Велея не лукавила. «Ладно, объясняй, почему для тебя это так важно?»
«Потому что это мой дом. Нет, наш. Только наш и больше ничей. Дом, куда имеем доступ только мы. Который всегда с нами. Который нельзя захватить. Который нельзя разрушить. Который нельзя продать. У нас, у демонов, всегда должно быть свое место. Место, где они могут отдохнуть, пусть даже не физически, морально. Куда могут вернуться. Самым большим позором для демонов считается невозможность защитить свой дом, свою крепость. Этот позор смывается только смертью. Опозоренные уходят в рабы или лишают себя жизни. Мой отец, он погиб, защищая свой дом. Но его смерть была напрасной, нас все равно захватили. Если бы мама не была беременной к тому моменту, она ушла бы за ним, но владыка Шанри дал ей выбор — покориться или принять смерть. Мама покорилась, сохранив тем самым свою свободу и дом, но не честь. Я никогда не вернусь в наш старый замок. От него смердит слабостью. Я построю свой, в третьем круге. Такой, что ни один владыка не сумеет его взять. А еще лучше, я захвачу дом владыки Шанри, а его самого выкину прочь, как безродного пса. Но для того, чтобы идти вперед и не оборачиваться на предательство, мне нужен дом, мне нужна опора, мне нужен ты.
Одноэтажный? Или сразу замахнемся на что-то великое?
Хватит даже маленькой конуры. Главное, чтобы она была нашей.
Велея довольно улыбнулась и вернулась в кресло. Никогда бы не подумал, что у грозных демонов существуют такие убеждения по поводу личного жилья. Странные они, жители другого мира. Дорог в темном лесу нулевого круга не было, так что наша Манюня ползла напрямую по высоченной траве, оставляя за собой небольшую просеку. В какой-то момент пришлось даже активировать дополнительные шипы на колесах. Они выдвигались, когда были обращены вниз, и прятались в других положениях. Удобная штука для движения по высоченной траве, не позволявшая колесам проскальзывать. Темный лес не изменился. Он оставался таким же заросшим и безжизненным, как и 4 года назад. Гнать смысла не было, так что к вечеру мы не успели добраться до нужной скалы и остановились на небольшой поляне. Летающего флага, способного разделяться на несколько частей, у меня не было, так что пришлось использовать простые металлические колышки, превращая их в составные части единого артефакта — защитной формации. Наконец-то полученные учебники начали давать плоды. Отныне у нас с Велеей имелась защита от нежданных гостей. Конечно, сильного противника она не остановит, но любой кандидат, да и ученики медного и бронзового рангов, почувствуют неприятный удар по носу, если сунутся на защищенную территорию. Установив колышки, я активировал формацию и с интересом смотрел, как вокруг лагеря формируется едва заметный купол. 1500 духовных монет, к слову. Ровно столько стоила защита такого уровня в магазине артефактов нулевого пояса. Единственного официального места в аренде, где Рот Ван позволял торговать предметами первого пояса. Когда я вернулся к костру, увидел только одну палатку. Легкая улыбка коснулась моих губ. Мой демон решил, что с текущего момента нечего спать отдельно. Ей явно не понравилось, как родители нас разместили. И она приняла решение разобраться с этим моментом раз и навсегда. То, что мы не можем перейти к следующему этапу отношений, не означает, что нам нельзя спать вместе. Тем более, что зачастую мы так и делаем, только стоя, во время сопряжения. Учёба Велеи давалась тяжело, но каждый вечер она упорно либо читала, либо заставляла меня играть партию в шахматы, либо занималась музыкой. Причем в последнем Велея делала заметные успехи. Мне уже не хотелось зажимать себе уши и убежать куда-нибудь в лес, чтобы не слышать этих чарующих звуков. Да, до настоящего мастера Пипы моему демону было еще далеко. Но прогресс по сравнению с ней же 2-летней давности просто колоссальный. К нужной скале мы добрались только через 2 суток. 1 день потратили на сопряжение, чтобы открыть 17-й узел. Если переводить в стандартную градацию силы даусов, сейчас мы с Велеей находились на уровне бронзового ученика силы мастера. Странная смесь, но она реально существовала. Еще 13 узлов, обвязанных меридианами, и можно переходить на серебряный ранг, если он вообще есть у сопряженных. Потом золотой, добьем узлы до 1000 и... И что потом? Формировать невидимое ядро энергии, чтобы пользоваться техниками воина? А это вообще возможно? Эта мысль не давала мне покоя следующие 2 дня. Даже прибытие в пещеру Хуан Луни не смогло выбить меня из раздумий. Книги и книги. Я их уже видел. Разве что пришлось аккуратно работать с сундуками, где хранились великие артефакты школы Серебряной Цапли. Все остальное было перенесено в наше личное хранилище без каких-либо особых почестей. Наконец-то у меня появилась возможность полистать учебники, что таскал с собой Хуан Лунь. Большая часть оказалась уникальными справочниками, содержащими символы баз и описание того, как эти символы были получены. Школа артефакторов не просто готовила артефакторов. Она заставляла их понимать, почему все работает так, а не иначе. Хотя на кое-что я все же обратил пристальное внимание. На полку со свитками техник и на небольшой учебник по лечебным техникам. Все это предназначалось для даусов этапа воин, что только укрепило меня в уверенности, что нужно как можно скорее переходить к формированию ядра энергии. Велея утащила в нашу аномалию все, что нашла в пещере. Стол, стул, шкафы, даже факел и огниво, что лежали на столе. «Когда-нибудь пригодятся», — заверила она. «Этому даусу пригодились, и нам пригодятся рано или поздно». Посмеявшись над хозяйственной напарницей, я все же озвучил одну неприятную для нее новость. «Боюсь, прямо сейчас отправляться в земли тигров нельзя. Шороху там, конечно, мы навести сможем, но это сильно ограничит нас в развитии. В открытую работать с сердцем аномалии не удастся. Предлагаю целый год потратить на то, чтобы открыть себе как можно больше меридианов. 3 узла в неделю. Это по 3 узла каждому раз в 2 недели. 52 недели — это 78 новых узлов у каждого. Обвяжем все меридианами и сможем приступить к формированию ядра энергии. Понятия не имею, можно ли так делать, но никто же не предупреждал, что нельзя, верно? Так что вместо того, чтобы убивать никому не нужных бесполезных тигров, с которых даже добычу не получить, предлагаю стать сильнее и открыть охоту на кого-то более серьезного. Тебе же нужен дом? На его постройку нужны монеты, и только сильные даусы смогут нам их дать».